Глава 3. В нашей местности строилась железная дорога. Накануне праздников по городу толпами ходили оборванцы, которых звали Чугункой и которых боялись. Нередко приходилось мне видеть, как оборванцы с окровавленной физиономией без шапки вели в полицию, а сзади, в виде вещественного доказательства, несли самовар или недавно вымытое еще мокрое белье. Чугунка обыкновенно толпилась около кабаков и на базарах. Она пила, ела, нехорошо бронилась, и каждую мимо проходившую женщину легкого поведения провожала пронзительным свистом. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса. Ей казалось, что ее преследует по пятам какое-то чудовище. Она бежала далеко за город, в поле, и там выбивалась из сил. И у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума. Вокзал строился в 5 верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в 50 тысяч, а городское управление соглашалось дать только 40. Разошлись в 10 тысячах. И теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дороже. По всей линии были уже положены шпалы и рельсы, и ходили служебные поезда, возившие строительный материал и рабочих. И задержка была только за мостами, которые строил Должиков, да кое-где не были еще готовы станции. Дубечня, так называлась наша первая станция, находилась в 17 верстах от города. Я шел пешком. Ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. Место было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы. Как хорошо было тут на воле, и как я хотел проникнуться сознанием свободы хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть есть. Ничто так не мешало мне жить, как острое чувство голода. Когда мои лучшие мысли странно мешались с мыслями о гречневой каше, о котлетах, о жареной рыбе. Вот я стою один в поле и смотрю вверх на жаворонка, который повис в воздухе на одном месте, и залился точно в истерике. А сам думаю, хорошо бы теперь поесть хлеба с маслом. Или вот сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться к этому чудесному майскому шуму. И мне припоминается, как пахнет горячий картофель. При моем большом росте и крепком сложении мне приходилось есть вообще мало, и потому главным чувством моим в течение дня был голод. И потому, быть может, я отлично понимал, почему такое множество людей работает только для куска хлеба и может говорить только о харчах. В Дубечне штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора. Около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: там увидим. Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Федота Васильева, я не понимал, и мною мало-помалу овладела тоска. Тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тело, и не знаешь, что делать с ними, куда деваться. Походив, по крайней мере, с 2 часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы, и через 1,5-2 версты оканчивались у белого каменного забора. Рабочие сказали, что там контора, и, наконец, я сообразил, что мне нужно именно туда. Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своей глухой стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокой крышей, рыжую от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля. У одного окна были забиты досками, около другого с открытыми окнами висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своей глухой стеной выходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темной кудрявой головой в пиджаке из парусинки. Он сурово из-под лобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал: «Здравствуй, маленькая польза». Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то в осеннее время ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкой дробью. Потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях. Я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке. Других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и, наконец, сбыл за копейку. «Все-таки маленькая польза», — сказала себе в утешении, пряча эту копейку. И с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня «маленькою пользой». Да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя кроме меня уж никто и не помнил, откуда произошло это прозвище. Чепраков был некрепкого сложения, узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих, с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительные выражения, будто собирался что-то схватить, и все суетился. «Да ты постой», — говорил он, суетясь. «Да ты послушай, о чем бишь я только что говорил?» Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым, и только прошлой осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга. Мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще 2 года и выпросила для сына место при конторе. «Еще бы ему не покупать», — сказал Чепраков про инженера. «С одних подрядчиков дерет сколько, со всех дерет». Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери. «Она у меня скряга», — сказал он, — «но дорого с тебя не возьмет». В маленьких комнатках, где жила его мать, было очень тесно. Все они, даже сени и передние, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома. И мебель была вся старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная пожилая дама, с косыми китайскими глазами сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно. «Это мамаша Полознев», — представил меня Чепраков. «Он будет служить тут». «Вы дворянин?» — спросила она странным, неприятным голосом. Мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир. «Да», — ответил я. «Садитесь». Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, Хозяйка все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное, и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась. Теплилось и сознание, что она барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством, и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну: «Жан, ты не так держишь нож?» Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя: «А мы, знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут, на станции, а это все равно, что в имении. Инженер такой добрый, не находите ли вы, что он очень красив?» Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, недоплачивать приказчикам и рабочим, все боялась, как бы ее не ограбили. И в какие-нибудь 10 лет Дубечня стала неузнаваемой. Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. Сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть гостиная. Старинные фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы. По дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым. Но это только вблизи дома. Где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной. И груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше. Сад все больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины был плес, глубокий и рыбный. Сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой как зеркало, изредка ходили круги, да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселой рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий голубой плес манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это, и плес, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру. И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда все были молочные, а в среду и в пятницу постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала, это была у нее такая привычка, и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе. Так как работы во флигеле не хватало, и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плес стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции, и перед тем, как спать, смотрелся в зеркальце и кричал: «Здравствуй, Иван Чепраков!» Пьяный был он очень бледен, и все потирал руки и смеялся, точно ржал. «Хи-хи-хи!» Из озорства он раздевался до нога и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие. Глава четвертая. Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал: «Ступай, там сестра твоя приехала». Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анюта Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного. Это был брат Анюты, доктор. «Мы к вам на пикник приехали», — сказал он. «Ничего?» Сестра и Анюта хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы. А Анюта Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно: «Вот так воздух, мать честная, вот так воздух!» По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил, и ходил он как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своей высокой и красивой сестрой он казался слабым, жидким, и бородка у него была жидкая, и голос тоже жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим, и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья, жена и трое детей. Женился он рано, когда еще был на втором курсе. И теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой. «Который теперь час?» — беспокоилась сестра. «Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до 6 часов». «Ох уж ваш папа!» — вздохнул доктор. Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы пошли в дом. Было здесь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкий шум, точно под полом был подвал. Доктор, стоя, тронул клавиши фортепиано, и она ответила ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом. Он попробовал голос и запел какой-то романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила: «Мне весело, мне очень, очень весело». В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такой веселую. Она даже похорошела. В профиле она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед, и было такое выражение, точно она дула. Но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали. И когда она говорила, то казалась миловидную и даже красивую. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная. Она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу. Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых. Вот они все уехали, шум затих. Я вспомнил, что Анюта Благово за все время не сказала со мной ни одного слова. Удивительная девушка, — подумал я, — удивительная девушка. Наступил Петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти. Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он 3 дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма. При нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы 3 стояли молча на вытяжку. «Какие беспорядки!» — сказал он, брезгливо заглянув в ведомость. «Через 2 недели я перевожу контору на станцию, и уж не знаю, что мне с вами делать, господа». «Я стараюсь, ваше высокородие», — проговорил Чепраков. «То-то вижу, как вы стараетесь. Только жалования умеете получать», — продолжал инженер, глядя на меня. «Все надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче, сделать карьеру. Но я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотался. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с». «А ты, Пантелей, что здесь делаешь?» — спросил он, повернувшись к Редьке. «Пьянствуешь с ними?» Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще, к мелким служащим он был жесток и штрафовал, и гонял их со службы холодно, без объяснений. Наконец приехали за ним лошади. Он на прощание пообещал уволить всех через 2 недели, обозвал приказчика болваном, и затем, развалившись в коляске, покатил в город. «Андрей Иванович, — сказал я Редьке, — возьмите меня к себе в рабочие». «Ну что ж». И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил: «Андрей Иванович, зачем вы давеча приходили в Дубечню?» «Первое, ребята мои работают на линии, а второе, приходил генеральше проценты платить. Летошний год я у нее 500 взял и плачу теперь ей по рублю в месяц». Маляр остановился и взял меня за пуговицу. «Мисаил Алексеевич, ангел вы наш!» — продолжал он. «Я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый процент, то уж есть злодей. В таком человеке не может правда существовать». Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа: «Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. Господи, спаси нас грешных!»